Когда я вернулся в лабораторию и принялся рассказывать Калерии и Сане Добряку о приключениях, пережитых мной, никто не упал в обморок и не завопил, что теперь не будет спать ночь. Мне просто не поверили. Тогда я потребовал, чтобы Калерия звонила в милицию, потому что я могу описать убийцу Пронькина. И больше того, я свидетель тому, как Пронькин убил слесаря по прозвищу Гаврила. Вот тут они мне поверили. И Калерия стала нажимать кнопки на своей телефонной книжке, стараясь сообразить, как нам выполнить мой гражданский долг, но не попасть в подозреваемые, не объяснять недоверчивым милиционерам, что я попал в квартиру певца Вени по службе, и что вообще бывает такая научно-исследовательская служба, в ходе которой ты лазаешь в пустые квартиры. В конце концов Калерия ушла в дирекцию. А пока ее не было, примчался Яков Савельич по прозвищу Воробушек, один из наших медиков. Он все делал на лету. Такой он был легкий и воздушный. При виде рецептов, бумаг и медицинских карт, вытащенных мною из сейфа и домашней аптечки, он взлетел над нашей комнатой, покружил в воздухе и, улетая, сообщил, что подробно все расскажет Калерии, когда она найдет для него время. Но для моего необразованного сведения он сообщает, что господин Малкин Вениамин Ильич, к сожалению, страдает не только наркоманией, но и самым настоящим СПИДом. Причем недавно он был еще всего-навсего вирусоносителем СПИДа, а с недавнего времени, скажем, месяц с небольшим назад, болезнь перешла в активную форму. Есть ли в этом сомнения? Нет. В этом у Яши Воробушка не было сомнений. Яков Савельич упорхнул к себе совершать открытие, а мы с Добряком сильно задумались. Вернулась Калерия. Еще от двери она объявила, что сейчас приедет Миша. Мы ее не услышали. Нам не терпелось сообщить ей, какой диагноз поставил знаменитому Вене Малкину наш Яша Воробушек. Не надо обвинять меня в бессердечности и тупости. Да, я только что был свидетелем смерти двух человек. Я видел их трупы. Мне не приходится видеть трупы или насильственные смерти дважды на дню. Даже в нашем больном обществе это бывает не так уж и часто. Больше того, я признаюсь, что боюсь мертвецов. Мне и смотреть на них страшно. Но все, что произошло со мной в квартире Малкина, было кадрами из американского боевика или, в крайнем случае, из нашего крутого фильма. Ко мне лично это не имело никакого отношения. Это было скорее экзотично, чем страшно. Кроме того, даже в момент стрельбы и смерти мои мысли были заняты другим. Как бы меня не обнаружили под роялем, как бы мне успеть заглянуть в открытый сейф и так далее. Так что можно понять, почему мы с Саней так набросились на Калерию. «В этом есть связь», — бубнил Добряк. «Ее надо нащупать». «И нащупывать не надо», — вторил я. «Все ясно». «Значит так», — сказала Калерия. «Ты, Гарик, хочешь сказать, что если в том мире время стоит на месте, то там нет и болезней? Но это еще не доказано. Нам надо поговорить на эту тему с Егором». «Вряд ли он нам скажет что-нибудь еще. Он все рассказал». «Ну, продолжай, раз ты такой умный». «Допустим, — сказал я, — что есть некий человек Веня Малкин. По какой-то причине он связан с тем миром. Мы же допускаем, что такая связь может существовать. Если что-то существует, то это можно использовать в своих интересах, о чем свидетельствует вся история человечества», — сказал Добряк, которому очень хотелось принять участие в научной дискуссии. «Допустим, — продолжил я, — этот Малкин — их посланец или их агент в нашем мире. У него есть с ними соглашение. Он добывает им Люсю Тихонову, а его за это берут в тот мир, где он отсиживается, ожидая, пока на нашей земле придумают средства от СПИДа». «Очень уж литературное построение», — сказала Калерия. «Не исключено, что пропавший Малкин уже сидит в Америке, где его лечат в какой-нибудь дорогой клинике».
«А Люся пирует на дачу своего любовника», — продолжил я таким тоном, чтобы всем стало ясно. «От своей версии я не откажусь». «И зачем тогда убивать?» — спросил Добряк, которому моя версия нравилась куда больше, чем банальный отъезд в Штаты.
«Я хотела сказать, что Малкин куда-то уехал без всякой фантастики», — пояснила Калерия.
«Сейчас еще скажете, что и того мира не существует», — совсем обиделся Добряк.
«Пока не скажу, и не перебивай меня. Итак, Малкин уехал в Америку, но оставил в сейфе какие-то деньги и драгоценности.
Пронькин, директор его группы, знал об этом и решил воспользоваться деньгами, полагая, что хозяин уже не вернется.
«А кто тогда его убил?» — спросил Добряк.
«Вернее всего, третий человек, который тоже знал о драгоценностях Малкина и не хотел, чтобы Пронькин их украл. Это уже дела уголовные. Но в любом случае тот факт, что у Малкина спит, второстепенен».
«Может, Люську уже в Лас-Вегасе надо искать?» — вздохнул Добряк. «Продадут ее в дом терпимости, и начнется у нее жизнь, полная удовольствий и приключений».
«Саня, что ты несешь?» — воскликнула Калерия.
«Он мечтает попасть в публичный дом», — сказал я, «но не в качестве случайного гостя».
«Все», — остановила нас Калерия. «Пошутили и прекратили. Сейчас приедет Миша».
Тут позвонила секретарша директора Елена Ивановна, которая вполне могла руководить институтом не хуже любого другого академика, но была так добра, что распустила бы институт по домам.
«Лерочка», — сказала Елена Ивановна, — «тут к тебе приехал полковник в штатском».
«Откуда вы догадались?» — удивилась Калерия.
«Лерочка, вы не представляете, какой у меня богатый жизненный опыт по части полковников в штатском», — засмеялась Елена Ивановна. «Они уединились с шефом в кабинете. Вы заглянете?»
«Бегу».
Но прежде чем уйти, Калерия предупредила меня. «С Мишей будь как на духу, исключая наши служебные тайны». Она оставила меня в растерянности, потому что я не представлял, в чем заключаются наши служебные тайны, о которых не положено знать полковнику Мише. Или дяде Мише, как его называют сотрудники, и за глаза я, когда мы встречались с ним в прошлом году.
«У него не появилось чувство юмора?»
— спросил я. Лера не ответила. Полковник Миша допрашивал меня в пустом кабинете кадровика, который вот уже третий месяц, с тех пор, как директор решил сам подбирать кадры, в институте использовали для конфиденциальных встреч и выяснения личных отношений. Мы сидели по обе стороны оставшегося от многих поколений кадровиков расшатанного канцелярского стола. Под стеклом лежал прошлогодний календарь. Справа на тумбе стоял комнатный сейф. Слева кренился шкаф, набитый личными делами и протоколами. Дядя Миша с последней нашей встречи не изменился. У него было скучное, незапоминающееся лицо. Говорил он тихо, вел себя скромно, но обладал той начальственной жилкой, которая заставляет нас, смертных, отвечать на его вопросы. Поздоровавшись и спросив меня, не женился ли я, он тут же сказал, что все кассеты с допросами Егора он сегодня ночью просмотрел. Значит, первую служебную тайну выдала сама наша начальница. Я еще не начал участвовать в кровавых разборках, а в каком-то отделе МВД некий дядя Миша не спал, как и положено чекисту, и вслушивался в речи Егора Чехонина. Впрочем, мне было выгодно, что он в курсе наших дел. По крайней мере, он сможет понять, почему я оказался в чужой квартире.
Я не просил оправданий, но хотел, чтобы меня поняли.
Для этого я несколько подробнее, чем следовало, поведал о том, как сидел под роялем, и постарался внести в рассказ элементы юмора. Но полковнику, как я и опасался, мой юмор не нравился. Он откровенно поморщился, но смолчал.
«Почти все ясно», — сказал дядя Миша, когда я закончил рассказ. «Ключи у тебя были?»
Я пожал плечами. «Зачем мне ключи?»
«И в сейфе ты успел покопаться?»
«Там были рецепты, которые я отдал Якову Савельичу. Оказалось, что у Малкина спит».
«Как же слышал?»
— ответил полковник, словно речь шла о переходе улицы в неположенном месте. Мы помолчали. Потом я спросил.
«А как мне быть со свидетельскими показаниями? Ведь я свидетель двух убийств».
«Наговоришь на пленку», —
сказал дядя Миша. «Больше от тебя ничего не потребуется». Обнаружилось, что не мы одни разыскивали певца Малкина, который должен был улететь на гастроли в Петербург. Оказывается, он отменил гастроли и объявил всем близким, что уезжает в отпуск, но затем исчез. Начала беспокоиться его предыдущая жена, живущая на даче в Переделкине. У нее были с бывшим мужем какие-то финансовые дела. Она, не найдя его, обратилась в милицию. Милиция на горе слесаря и Пронькина, которые в ином случае остались бы живы, не стала торопиться. Милиция никогда не торопится, если к ней обращаются бывшие жены. Позвонил Яков Воробышек. Он, в отличие от милиции, не терял времени даром. отыскал врача, который наблюдал певца, и тот категорически отказался признать, что у пациента СПИД. Видно, и певец, и врач боялись огласки, хотя наверняка врач нарушал какие-то правила поведения. Под давлением легонького, но настырного, как комар Якова Савельича, лечащий врач признался, что Вене делал анализы на СПИД в Венгрии и Америке, где был на гастролях. Разумеется, Вене страшно переживал и даже собирался покончить с собой. Его карьера стремительно неслась вверх, и к страху смерти у него примешивалось бешенство от бессилия денег, а денег у Вени было много. Не только от выступлений. С доктором, знающим твои самые страшные тайны, пациенты становятся разговорчивы. Веня нашел способ зарабатывать какие-то колоссальные деньги и делал это с одной исключительно целью — купить себе жизнь. Лечащий врач был настроен к этому скептически. Ведь СПИД в последние годы убил таких людей, как Рок Хадсон, Меркури или Нуриев. А уж их к беднякам не отнесешь. Веня все равно утверждал, что за деньги можно купить все. И чем громче он кричал об этом, тем меньше сам в это верил. Тут наш воробушек спросил, не был ли певец связан с мафией, с преступным миром. Часто бывает, что мафия любит меценатствовать, а певцам нравится близость к силе, к власти, к преступлению. Чаще всего мафиози отстегивают звездам деньги, спят с ними, но редко допускают до своих дел. Возможно, Веня был связан с мафией, но вряд ли. А вот в сводке, оставленной полковником Мишей, говорилось иное. Милиция знала то, что было неведомо корыстному лечащему врачу. Оказывается, Веня Малкин был не одинок. Помимо нескольких жен, которых он подбирал по внешним признакам и выставлял на показ как часть реквизита, у него был близкий друг, любовник, и притом темная личность с уголовным прошлым и настоящим. Личность эту звали Барбосом, а если нежно, то Барби. Он в юности побывал в борцах вольным и классическим стилем, где познал открытую честную мужскую дружбу и любовь. Веню он любил и берег. Был он не только любовником, но и крышей певца. О Пронькине Миша лишь сообщил, между прочим, что он близок к Вене, однако в последнее время между ними возникли разногласия, потому что Барбос в сердцах и при свидетелях клялся, что замочит Пронькина, но, видно, Веня его отговорил.
«Значит, остаемся при нашей версии?» — спросил Саня. «Малкин рванул в тот мир и захватил с собой Люсю?»
«Ты провидец», — сказал я. «А первая версия, как нас учит Агата Кристи, всегда самая неверная, потому что слишком простая».
«Все гениальное просто», — скромно возразил Саня.
Рабочий день подходил к концу. За окном стало темнеть, и по стеклу поползли прозрачные червяки дождевых капель.
«Что-то Тамара задерживается», — заметила Калерия.
«Она поехала из театра домой», — сказал Саня.
«Она звонила?»
«Нет, это моя простая версия».
Добряк пошел пешком. Он живет недалеко от института. Калерия подвезла меня. Благо, крюк невелик, на своей шестерке.
«Ты позвонишь Тамаре?» — спросила она.
«Знаете же, что позвоню».
«Что-то я беспокоюсь», — сказала Калерия.
«Как пришел домой, я сразу позвонил Тамаре». Никто не отвечал. За вечер я звонил еще несколько раз, безрезультатно. Потом телефон был занят. Я было обрадовался, но сообразил, что звоню не я один. В 11 мне позвонила Калерия.
«Ее нет».
«Знаю.
Надо будет утром с ней серьезно поговорить», — сказала Калерия. «Что за манера такая? Не являться домой допоздна?»
Калерия себя успокаивала.
«Может, мне поехать туда? Поговорить с ночным сторожем?»
«Сам не знаю».
«Иди спать».
«А вы?»
«Я тоже буду спать. А может, позвоню Мише?» «Да, сейчас я позвоню Мише, посоветуюсь с ним. А если все в порядке, то пойду спать».
«Пожалуйста, позвоните мне», — попросил я. «Мне неудобно в такое время поднимать вашу семью».
«Моя семья пока спать не собирается».
Прошел еще час. Калерия позвонила мне сама.
«Конечно, это глупо, но меня мучают предчувствия. Я звонила Мише, он проверил по сводкам, существа, подобного нашей Тамаре, в больнице или морге не поступало».
«Это еще ничего не значит», — сказал я неуверенно, чтобы успокоить женщину.
«Я за тобой заеду?» — спросила Калерия.
«Я буду ждать внизу», — сказал я. Было больше 11. Погода совсем испортилась, темнота была какая-то осенняя, Фонари в моем переулке взяли, видно, перерыв до утра. Машина Калерии медленно приближалась по переулку, светя себе фарами, как человек с фонариком в дремучем лесу.
«Садись сзади», — сказала Калерия.
Там уже сидел дядя Миша. Он устал и был зол. Он хотел спать, а не разыскивать неразумных девушек. Но власть Калерии над ним, как и над рядом других людей, была столь велика, что Миша делал вид, будто он всегда по ночам разыскивает чужих сотрудниц.
«Я попросила Мишу», —
сказала Калерия, выводя машину на более или менее освещенную улицу.
«Потому что нас с тобой могут не пустить в театр, а мы должны вести себя деликатно».
«Самый деликатный способ — взять с собой полковника милиции», — хотел сказать я. Но, естественно, не сказал. Мне в институте еще работать и работать.
«Я представляю, где она находится», — сказала Калерия. «За сценой, среди декораций».
«Разумеется», — сдержанно согласился полковник.
«Но с ней что-то могло случиться».
«Могло», — сказал полковник, и потом, чтобы поддержать беседу, спросил. «И давно она в театре?»
«Днем поехала».
«И что же она там искала?»
«Мы точно не знаем».
«А она знала?»
«И она не знала»,
— сказала Калерия. Она не издевалась над полковником, и тот, видно, понимал это, но не удержался и фыркнул, отчего я понял, что все-таки у Миши есть чувство юмора. Конечно, в театре был ночной сторож. Конечно, этот сторож крепко спал. И когда полковник дозвонился до него, вышел встрепанный и безумный, как пушкинский мельник. Миша показал ему свои документы и объяснил, разумная душа, что проводится рейд на наличие в нежилых помещениях бомжей и непрописанных вьетнамцев. Сторож раздвинул космы, скрывающие его физиономию, как у кавказской овчарки, и обнаружил под ними вполне юное лицо. «За время дежурства», — обратился к нему Миша, — «что делали в театре посторонние люди?»
«Это кто же посторонние?» — спросил сторож лживым голосом.
Полковник сразу сделал стойку.
«А кто был?» — спросил полковник. — А вот это мы и проверим.
Миша повернулся к нам. — Шума не поднимать, не разговаривать. Мы находимся на спецоперации.
— Свет зажигать? — спросил сторож.
На стороже была курточка и джинсы, но во время разговора с нами он извлек откуда-то зеленую форменную фуражку со звездочкой и напялил ее.
— Свет будем зажигать по мере продвижения, — сказал полковник. — Сегодня спектакль был?
— Только утренний, —
сказал сторож. «Эпидемия гриппа, понимаете? Три исполнителя простудились».
«Когда разошлись актеры и техсостав?»
«Ну, в 3 часа уже не было никого». «Нет, Катя Смирнова оставалась еще. Звонила насчет аренды».
«Кто такая?»
«Наш администратор».
«Что было потом?»
«Потом я заступил».
«И кого увидели?»
«Да никого я не видал».
«А что делали?»
«Что всегда. Почитал Канта, потом конспектировал Платона, потом спать лег».
«Про Канта это вы всем проверяющим говорите?» — спросил Миша.
Ответ сторожа ему не понравился, может, потому что он давно не брал в руки Канта и оттого сердился на тех, кто находит время на философию.
«Готовишься в университет?» — спросил милиционер.
«Уже выгнали», — ответил сторож.
Сторож мне нравился. Он был человеком независимым.
«Ну, пошли», — сказал Миша.
«Куда?»
«Гримерные заперты».
«Гримерные заперты, административные помещения заперты. Можете проверить все ключи на доске».
Миша проверил, все ли ключи на месте. Оказалось, что все. Впрочем, это ничего не доказывало. «Пошли за кулисы», — распорядился Миша.
«А там-то что искать?» — спросил сторож.
«Бомжей», — сказал милиционер.
«И охота вам была».
Но сторож уже шел с нами по коридорчику вдоль основного зрительного зала, потом мы прошли узким коридорчиком на сцену.
«Свет!» — приказал Миша.
Сторож включил рубильник. Высоко под самой крышей зажглись яркие лампы, но свет их еле достигал пола. За кулисами было гулко, пусто и пыльно, тянуло холодом.
«Никаких странных явлений не наблюдалось?» — спросил Миша.
«Каких странных?»
«Посторонних людей, предметов».
«Это спрашивайте у администрации», — сказал сторож. «Мне об этом не сообщают».
Мне захотелось задержаться здесь, посмотреть внимательнее. Может быть, остались следы? Надо было взять с собой Егора. Он показал бы точное место перехода между мирами.
Милиционер Миша быстро прошел между висящими декорациями в глубину сцены, оказавшейся громадной, как собор. Миша нигде не задерживался. Мы с Калерией покорно следовали за ним, полагаясь на его умение ловить злоумышленников. Либо нюх подводил милиционера, либо в самом деле здесь никого не было. Но мы прошли все театральное зазеркалье, повернули назад, еще раз обыскали кулисы. Никого. Даже я уже встревожился. И тогда Калерия спросила.
«Вы сегодня не видели в театре девушку? Молодую женщину, блондинку, крашеную блондинку 26 лет, зовут Тамарой, очень красивые ноги».
«Красивые ноги?» — спросил сторож. Эти слова были рассчитаны лишь на то, чтобы отвлечь наше внимание. Неожиданно сторож рванулся в сторону и исчез в темноте. Лишь кроссовки шаркнули вблизи.
И тишина. «Это еще что означает?»
— воскликнула Калерия.
«Вернее всего, это означает, что сторож знает куда больше, чем говорит. И дела вашей Тамары плохи», — ответил полковник.
«Может, он оттуда?» — подумал я. «Они заподозрили неладное. Наша-то красавица всем, наверное, намозолила глаза. И ликвидировали ее».
«Гарик, не отвлекайся на глупости», — сказала Калерия.
«Даже мысленно». «За мной на цыпочках», — скомандовал Миша. Профессиональная интуиция ему что-то подсказала. И он кинулся бежать по лестницам, а мы спешили за ним, запыхавшись и разбивая локти и коленки в темноте. Мы бежали по темному узкому коридору, по сторонам угадывались двери. И вдруг я увидел, как лезвие раскаленной бритвы, как отрезок молнии, свет из-под одной из дверей. Миша прыгнул к этой двери, рванул ручку, дверь растворилась. Тамара сидела на узком кожаном диванчике, поджав ноги.
«Ой!»
— сказала она. Мы все ввалились в комнату, но милиционер тут же кинулся в коридор и через несколько секунд втолкнул сторожа.
«Что и требовалось доказать», — произнес он.
«Только без рук», — заявила Тамара. «Аркадий ни в чем не виноват. Он мне помогает выполнять задание».
Рядом с диваном стоял низкий столик. На нем две бутылки пива, открытые и пустые, два стакана и что-то в рваной, яркой, иностранной упаковке.
«Ну, слава богу», — сказала Калерия, садясь на диванчик рядом с Тамарой. «Меня уже ноги не держат».
«А чего такого?»
Тамара была растрепана даже больше, чем в обычной жизни. Я подумал, что она старалась быть похожей на сторожа Аркадия.
«Вы о Канте разговаривали?» — спросил полковник Миша.
«Да вы что?» — возмутилась Тамара. «Я же говорю, что я здесь, на задании, а ваш Кант сюда даже не заходил».
Полковник Миша был молод и в штатском. Потому Тамара не смогла оказать ему всего уважения, которое положено полковникам.
«Я думаю, что я вам больше не пригожусь», — сказал Миша.
И удивительно, в голосе его не было упрека.
«Я вас подвезу», — предложила Калерия.
«Нет, спасибо, вам же нужно обсудить результаты задания», — сказал полковник и быстро вышел. Калерия не успела его остановить.
«Мы все морги обыскали», — сказала Калерия. У нее был голос мамы, дочка которой вернулась домой под утро.
«Меня в морг калачом не заманишь»,
— сообщила Тамара, как всегда не к месту, используя народную мудрость.
«Скажи, Аркадий, разве мы не работали?»
«Мы?» — Аркадий удивился. У философов не бывает такой легкости мышления, как у проштрафившихся дочек.
«Только я не ходила в эти пыльные трущобы», — сказала Тамара. «Зачем ходить, если Аркадию все равно надо обходить их дозором?»
«И чего же вы искали, Аркадий?»
— спросила Калерия у философа.
«Чужого мужчину. А разве вы не знаете? Горю желанием узнать».
Тамара провела ручкой по волосам и смутилась. Раскрыла сумку, достала щетку и стала приводить себя в порядок, глядясь в круглое зеркальце.
«Тамара предположила, — сообщил нам Аркадий, — что в нашем театре может находиться окно в параллельный мир, но его сторожит некий человек, чужой для театра, который появляется именно тогда, когда окно должно открыться. Правильно?»
«Продолжайте», — сказала Калерия.
«С точки зрения избирательности Фатума, — сказал философ, — в том нет ничего интересного и особенного. Я вам должен сказать, что числю себя с солипсистом. То есть окружающий мир мне только кажется. Существую в нем только я. Понимаете?»
«Чего же не понять?» —
— ответила Калерия. «Это уже со многими случалось».
Философ не уловил иронии и продолжал. «Разумеется, именно ко мне стягиваются нити всего необычного. Я даже допускаю, что параллельный мир, о котором грезит Тамара, рожден в моем воображении».
«И Тамара?» — не удержался я.
«И Тамара, разумеется, и Тамара. Ее функция в моем мире — приносить мне чувственную радость».
«Допрыгалась», — сказала Калерия. «А я думала, что ты у нас лаборанткой работаешь».
«Он же шутит», — возразила Тамара.
«О, нет», — с пафосом воскликнул сторож. «Я уже не раз наблюдал, что мое ощущение женского тела не соответствует общепринятому. Я не боюсь обидеть вас, Тамара, но вы были теплой резиновой игрушкой и в то же время рыбкой, которая скачет на сковородке».
«С ума можно сойти», — сказала Калерия. «Как порой мы, женщины, обманываемся в идеале».
«А я его за идеалы не держала», — сказала Тамара. «У нас было соглашение».
Философ горько вздохнул, а Калерия безжалостно заявила. «Какое счастье, что Тамара вам только кажется, Аркадий. Иначе вы бы на нее обиделись».
«Вот именно», — сказал философ и так энергично взмахнул головой, что космы полностью закрыли его лицо, если не считать покрасневшего кончика носа, пробившегося наружу. «Так что же с параллельным миром?» — спросил я. «Никто не приходил?»
«Не время для шуток», — оборвала меня Тамара. «У нас с Тамарой непростые отношения. Когда я впервые появился в лаборатории, Тамара решила, что я и есть ее долгожданный избранник. И она долго не могла простить мне неверности, то есть внимания к другим девушкам, например, Катрин, которую Тамара полагала слишком высокой, нескладной и неуютной. Сейчас Катрин была в отпуске, сдавала экзамены в аспирантуру. Этого ей тоже простить было нельзя. Как говорит Тамара, женщина рождена для счастья с мужчиной, а не с дипломом. Так что, махнув на меня рукой, Тамара все равно не простила мне равнодушие. И при любом удобном случае подчеркивала передо мной свою популярность в мире мужчин.
«Будем собираться?» — спросила Калерия. «Время движется к утру, и сторожу спать пора».
«Я никогда не сплю на дежурстве», — сказал Аркадий.
«А зря»,
— заметила Калерия. «Если этот театр вам только кажется, то какого черта его охранять?»
«Правила игры», — ответил Аркадий.
«По этим правилам я охраняю театр, а мне дают деньги, чтобы я питался».
«Для меня слишком сложная логика», — сказала Калерия и обернулась к Тамаре. «Ты привела себя в порядок?»
«Я и была в полном порядке», — огрызнулась Тамара. «К тому же на улице темно».
«Я решил, что обязательно приду сюда с Егором. Пускай он попытается на месте воспроизвести события».
«Вам можно будет позвонить?» — спросил я у Аркадия.
«Зачем?» — удивился тот.
Голос звучал глухо из-за завесы волос.
«К вопросу о параллельном мире», — сказал я. «Мне хочется поглядеть, где же наши миры соприкасаются».
«Не положено», — ответил Аркадий солдатским голосом.
«Я позвоню и приду, когда здесь будете вы. Другому человеку трудно объяснить».
«Господи!» — вдруг рассердился сторож. «Неужели вам непонятно, что, во-первых, у меня нет дома телефона, потому что я веду экономный образ жизни, во-вторых, никаких параллельных миров нет и быть не может, а вашу девочку я и пальцем не тронул. Если она нимфоманка, то лучше за ней следите».
«Я ухожу», — сказала Тамара.
«Меня еще никто так не оскорблял».
Аркадий проводил нас до дверей. Он был надут и официален. В машине Калерия набросилась на Тамару.
«Ты до сих пор не усвоила такое понятие, как служебная тайна. Нам придется с тобой расстаться. Я представляю, что ты там этому хиппи наговорила».
«Ничего не наговорила. Он же все равно в параллельный мир не поверил. Мы с ним по кулисам лазили, а он руки распускал. А я терпела ради пользы дела. О, shall overcome».
«Чего?»
«Это английский язык», — сказала Тамара.
«И это значит бороться и искать, найти и не сдаваться. Амундсен».
Сообщив нам такой ворох исторических сведений, Тамара замолчала. Только у своего дома, выходя из машины, она сказала:
«И все-таки жизнь моя сложилась неудачно. Это так плохо, когда тебя не понимают. Число людей, посвященных в наши проблемы, катастрофически увеличивается», — сказала Калерия.
Шел дождик, мостовая поблескивала под светом фар и фонарей.
По улице медленно ехала поливальная машина, разбрызгивая вееры воды.
«Наверное, они не успели выполнить зимний план по поливу», — сказала Калерия.
«Нет», — возразил я. «Они на сдельщине. Чем больше выльют воды и чем больше посыплют соли, тем скорее уедут отдыхать на Майорку».
«Ты думаешь, что стоит самому посмотреть за кулисами?» — спросила Калерия.
«Да», — ответил я, не удивляясь. «Я уже привык не удивляться Калерии».
«Поедешь с Егором?»
По сути дела, мы оказались в тупике. Верили мы Егору или нет, но после взрыва драматических событий, последовавших за исчезновением Люси, наступила гнетущая тишина. В театре Тамара ничего не нашла. Певец исчез, директор убит, Барби ищет милиция. Поход в театр, который мы с Егором предприняли в понедельник, был данью долгу. Не более того.
«Вы твердите, что надо ждать», — говорил мне Егор. «Но сами знаете, что Малкин уже не вернется. Он скрылся в том мире, прихватив с собой Люську, как плату за вход».
«Вряд ли все так просто», — возразил я. «Если Малкин знал о возможности уйти туда, то уж, наверное, он имел связи с ними раньше. Он — часть какого-то заговора. И ваш опыт, Егор, говорит о том же. Все встречи с ветеранами, сам метод отправки вас сюда». Я говорил суконным языком плохого учебника, потому что сказать мне было нечего. Само существование того мира было бредом, и все с ним связанное тоже было бредом. Неужели ты в самом деле веришь в то, что какой-то там император Киевского вокзала 6 лет ждет, пока вырастет несравненная красавица, а затем говорит какому-то певцу: «Давай меняться, ты мне девицу, а я тебе время»?
«Ага», — сказал Егор, и я понял, что он моих Филиппик не слушал. «А Малкин неплохо придумал. Ведь времени там нет, значит, и болезнь не может развиваться. Там же не умирают от естественных причин. Значит, Малкин решил рискнуть. Он спасает свою жизнь и сидит там ровно столько, сколько понадобится времени врачам, чтобы изобрести лекарство от СПИДа. Наивно? А какой у него есть другой выход? Да никакие его деньги, никакая слава не помогут. Люди почище и побогаче его уже отправились к праотцам».
«Очень уж все это по-книжному», — сказал я. «Приключенческий роман. Красавица на далеком берегу, принц, яхта с белыми парусами. А соль подрастает и ждет своего принца».
«Я читал, я знаю», — сказал Егор. «Но вы там не были, а я был. И я видел этого императора Киевского вокзала. И всю эту нечисть. Я знаю, что они все ненормальные. Там нельзя долго оставаться нормальным. Помните, я вам рассказывал, что у них меняется кровь. Через несколько... не знаю, через сколько, но кровь человека изменяется настолько, что он уже не может вернуться. Представляете, Малкин посадил себя в вечную тюрьму. Но я боюсь за Люську».
«И все же у нас нет доказательств, что она именно там, в том мире. Ее могут прятать и здесь. У Малкина и его друга Барби много интересов в нашей действительности». Мы вышли из метро у нового цирка, где неподалеку жили Егор и Люся. Дождя не было, но дул пронизывающий ветер, которому удобно было разгуливать, размахивать ручищами на этой гигантской площади над Москвой-рекой. Далеко впереди махал сабелькой коммунистический октябрёнок Бумбараш. А может, это был мальчиш-хорошиш? Для спектакля было рано. Мы специально выбрали такое время. Но в театре был народ. Рабочие разгружали декорации, в зале шла репетиция, за полуоткрытой дверью в кабинетик без надписи на двери низкий голос на одной ноте твердил о том, что такая аренда не аренда, а грабеж. «Мы по миру пойдем и станем посмешищем!» «Другое дело Ахметов. Ахметов предлагает реальные деньги, а нужно ему всего 2 комнаты».
«Нет»,
— ответил интеллигентный голос бывшего актера на ролях профессоров и дружественных коммунистам академиков прошлого.
«Ахметову решительное «нет».
За этим скрывается подозрительная настойчивость», — прогудела дама и вылетела в коридор.
Это было крупное, гренадерского вида создание, выросшее из юбки и пиджачка. Она была вся надута, что подчеркивалось нелепой одеждой.
«А это еще что такое? Почему посторонние в театре?» —
зарычала дама при виде нас.
«Не бойтесь».
Я улыбнулся ей самой обворожительной улыбкой, специально отработанной для пожилых дам, находящихся при малой власти.
«Мы
комиссия из Института физики для проверки акустики помещений. Помните, вам звонили в четверг?»
«Мне никто не звонил в четверг!» — рявкнула дама, но подобрее. «Мало ли кому здесь звонят в четверг! Вам какие помещения нужны? Где ваша аппаратура?»
«Аппаратура будет. Сначала нам следует визуально ознакомиться со сценой и кулисами. Ну, вы понимаете».
«Я ни черта не понимаю», — ответила дама. «Я работаю в театральном искусстве уже 30 с гаком лет, но еще никогда не видела такого хамского, бессовестного отношения к искусству. Он готов распродать театр оптом и в розницу. Но нет, коллектив этого не позволит».
Мы шли рядом. Я не знал расположение комнат, так что не спешил расставаться с дамой, надеясь вытянуть у нее нужную информацию. «Трудно с деньгами?» — спросил я сочувственно. Егор покорно плелся сзади.
«Не то слово. Буквально не то слово. Приходится сокращать нужных людей».
«Вплоть до сторожей», — поддержал я.
«Со сторожами пока держимся», — сказала дама.
«А у меня здесь знакомый работал. Он ушел из университета и к вам устроился».
«Кем же он был в университете?» — спросила дама.
«Студентом, конечно. Студентом-философом».
«Аркадий?» — угадала дама. «Такой волосатый философ. Уволился. Вчера или позавчера. А я, знаете, рада. Ненадежный человек. Были сигналы, что он водит сюда девиц, и вообще здесь бывают люди».
«Но он же ночной сторож», — удивился я. «От кого могли поступать сигналы?»
«У нас несколько сторожей, помещения большие, есть ценное оборудование. Но в большинстве своем сторожа — люди пожилые, бывшие военнослужащие. И ваш Аркаша в их среде был белой вороной. Вот они и подсматривали за ним. Странно? Так устроен мир. Борьба за место сторожа при театре».
Дама обернулась ко мне за пониманием.
«Ничего», —
сказал Егор раньше, чем я успел его остановить, почувствовав, что сейчас он скажет что-нибудь лишнее. «В концлагере тоже бились за место на верхних нарах».
«Цинизм и спекуляция на прошлом», — сказала дама. «Вот такие, как вы и Аркадий, продали нашу родину».
Я не стал выяснять, кому Егор продал нашу родину, и быстро сказал. «А у нас в институте сторожа требуются. Мне как раз сегодня наш кадровик говорил. Вы не дадите нам координаты Аркадия?»
«По-моему, вы совершенно сошли с ума», — сказала дама. «Почему я, администратор театра, должна помнить адреса бездельников?» «Обратитесь в отдел кадров, вот именно. И вообще, пришла пора показать документы».
«С удовольствием», — сказал я и вытащил институтское удостоверение. На нем значилось «Институт экспертизы». «Попробуй докажи, что в институте экспертизы не интересуются акустикой».
«Вам дальше по коридору, а потом там будет лестница направо», — сказала дама, с сожалением возвращая мне удостоверение.
Она предпочла бы, чтобы я был самозванцем, и тогда она смогла бы отыграться на мне за все неудачно прожитые годы. Дама удалилась, а Егор сказал.
«Плохо дело. Аркадий ваш, оказывается, и был человек, которого мы искали».
«Может быть», — согласился я.
«А если Тамара провела ночь в его объятиях?»
Егору Тамара не нравилась. Уж очень откровенно она его игнорировала.
«Она ему все разболтала, так что прости и прощай».
Егор был мрачен, и я понимал его. Ему хотелось выговориться, высказать свои обиды на нас, и я ему не мешал. Мы поднимались по лесенке, и его голос догонял меня.
«Как же можно было посылать сюда глупую тёлку?»
Это был риторический вопрос.
«К тому же нимфоманку.
Пожалуй, ты преувеличиваешь». Мы вошли в мир закулисья, сам по себе волшебный.
«Я не преувеличиваю. Вы поймите, я же вам рассказал страшную тайну, а вы... ничего не поняли. Вы думаете, что это еще одна история про шестиногого теленка? Тут завязаны жизни многих людей. Люськина жизнь, наконец. А вы устами вашей Тамарки излагаете все черт знает кому».
«Мы зайдем в кадры, возьмем его адрес и поговорим. Сегодня же. И ты убедишься, что он уже обо всем забыл». Ничего из этого не вышло. Мы ничего не отыскали за кулисами. Потом прошли в кадры, где сидела молоденькая, серьезненькая крольчиха в очках. Мы сказали, что администратор, и тут я ее изобразил, крольчишка чуть не померла со смеху. Администраторша сказала, что мы можем взять адрес Аркадия.
«Мы были рады, что он уволился», — пискнула крольчишка. «Никакой пользы от него. Одни сигналы. Вы знаете про сигналы?»
«А какие?»
Я не записывала и не хранила бумажки, но были сигналы, что он принимает в служебных комнатах гостей».
Это относилось, в частности, к Тамариному визиту.
«Были сигналы о разговорах и шуме за кулисами. Вроде он созывал там целые вечеринки».
«Вот это важнее».
«А точнее?» «Точнее не помню.
А кто донес?»
«Молодой человек».
Вдруг взъярилась крольчиха, даже показала два верхних резца.
«Почему я должна вам докладывать? И я не рассматриваю доносов».
В это время она продолжала перебирать карточки в картотеке. Замерла, замолчала и начала перебирать вновь.
«Странно», — сказала она. «Нет его карточки. А там был адрес и телефон. Он где-то под Москвой жил».
Так мы и ушли, потеряв последнюю ниточку, оборвавшуюся по нашей же вине.